я бы назвал тоже вот эту проповедь «Нам нужен примиритель». Я бы хотел, чтобы открыли этот большой текст Священного Писания. Если у вас есть Библия, это Ветхий Завет, первая книга Царств, 25 глава. Почему нам нужен примиритель? Я вам хочу сказать, даже сейчас, каждый день, когда мы слышим из средств массовой информации постоянную боль, страдания, конфликт, когда мы слышим о том, что это часть, конечно, нашей жизни, конфликты, проблемы, но их решают по-разному. И когда слышишь, особенно даже беженцы уже, когда люди погибают, когда невинные страдают, вот как решать эти проблемы? И вот одна из библейских историй, которую сегодня мы уже прочитали, давайте на нее снова посмотрим, это Ветхий Завет, но есть определенные уроки, которые будут и для нас, для наших семей, и вообще пусть Господь нам даст мудрости научиться на этом примере. Конечно, чаще всего мы проповедуем на известные истории и личности, и говорим о Давиде, о Данииле, об Иосифе, о Господе нашем Иисусе Христе, об апостолах, и у них мы учимся. Но я думаю, вот эта история, которую я вот недавно прочитал, этим летом, она особенно коснулась меня, потому что многие уроки в этой истории актуальны и для нас сегодня. И нужно мужчинам тоже услышать эти важные уроки. Ну, давайте мы еще раз посмотрим на контекст. Итак, первая книга Царств, 25 глава. Три главных героя в этой истории. Мы прочитали, Самуил умер, а второй стих, 25 главы. Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый, у него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того – Навал. Вот интересная характеристика этого человека. И здесь очень важно для нас посмотреть на человека, который представлен здесь. Значит, Самуил – пророк, который молился, священник, умер. Контекст этой главы очень непростой. Это вообще также рассказывается о том, что Саул царствовал, Давид скрывался. Он был в бегах, Саул его искал. А тут рассказывается вдруг в первой книге Царств вот об этой семье. И рассказывается о том, что был человек один, богатый, имение большое, ну, заработал, Бог дал ему. И вот он, как богатый человек, имел все, кажется. Ну, и надо было заниматься своим хозяйством. Но характеристики такие, смотрите, очень богатый, то есть не просто богатый человек, а он даже был очень богатый, описывается, сколько у него было, потому что каждая, видать, овца и коза стоила достаточно много. Да еще он занимался бизнесом, когда надо было стричь и продавать, и заниматься, и потом можно было все это продавать. То есть это на самом деле очень серьезное дело, да? Но здесь также написано о том, что человек, хотя он был богатый, этот человек обладал непростым характером. Ой, характер у него был. Вот здесь сказано следующее, что он был жестокий и злой человек. Вот 17 стих, вот смотрите, что здесь сказано о нем. Он человек злой, говорит один из его слуг. Нельзя даже поговорить с ним. Как с ним говорить? Да? Он несправедливый. Значит, в этом тексте, как в 25 главе, вот тоже описано несколько конфликтов. Первый конфликт, давайте я просто еще вернусь к этим главным героям. Первый конфликт, который описан здесь, это конфликт между мужем и женой. Когда Навал и Авигея, муж и жена, ну, имеют, я бы сказал, несогласие и конфликт, да? Второй конфликт, который здесь описан, тоже мы на него сейчас посмотрим, после того, когда посмотрим на эти личности, это конфликт между, я бы сказал, работодателем и тот, который работал. Ну, посмотрим попозже немножко на эти конфликты, да? То есть и конфликтов еще достаточно много, но вот общие вот так прорисованы. Давайте еще раз вернемся. Итак, вот Навал. Богатый человек, богатство обычно человека приводит к состоянию, когда он может руководить и нужно заниматься. Он давал своим слугам задания, нужно было, чтобы все работало, приносило доход, ну и так далее. Да? Человек был непростой, эгоистичный, как здесь сказано в этой главе, несправедливый, жадный, лицемерный, гордый, я бы сказал, бесчестный. И даже, я прошу прощения, жена его назвала глупец, глупый человек. И в Библии слово «глупый» или «глупец» часто связано с тем, что этот человек упорный, своевольный, он считает, что все будет по его воле. Вот, с другой стороны, даже это его имя переводили как «глупец» или «безумный». Так? Ой, но вот удивительно, а вот жена его была красавица, умная женщина. И несмотря на то, что, смотрите, кажется нелогично, такой жестокий, правда, богатый человек. Но, а жена у него была прекрасная женщина, как здесь сказано. Читаем дальше, 3 стих, 25 главы. Имя жены его, Авигея, была весьма умна и красива лицом. Он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Ох, умная была женщина. И вот мы читаем об этой женщине, и можем научиться тому, как она правильно поступала. Она была не только красивой, она была храброй. Она поступала так, как должна поступать жена, защищая свою семью. И она встала на защиту даже не только своего мужа, но я бы сказал, она даже спасла репутацию Давида. Ну, давайте на этом посмотрим еще. То есть она имела мудрость и была прекрасна не только внешне, но сердцем. Была прекрасна. И вот хочу сказать, с другой стороны, иногда задают вопрос, ну как так получается? Такая прекрасная, красивая женщина, мудрая, и оказалась женой такого навала. Как это так происходит? Ну, в те времена, значит, один из ответов, в те времена чаще всего родители выбирали супругов. То есть они выдавали замуж, и, скорее всего, родители Авигеи уже подобрали жениха и сказали, будешь его женой. Ну и с той стороны то же самое. То есть родители договаривались между собой, и потом уже они поженились. Я вам хочу сказать, до свадьбы даже иногда очень сложно. Не все можно проверить. Хотя проводится предбрачная подготовка, хотя родители встречаются, хотя есть многие вопросы подготовки к этой, кажется, важной динамике. Но потом, только когда начинается семейная жизнь, проявляется, кто есть она и кто есть он. И вот тут происходит вот как раз созидание семьи. И вот я вам хочу сказать, иногда нет простых ответов. Даже сейчас. Почему такая разница бывает? Почему даже противоположности привлекают друг друга и женятся или выходят замуж? Ну как такая женщина могла связаться с таким мужчиной, как Навал? Да? Ну, давайте посмотрим еще на третью важную личность или действующее лицо. Это Давид. Так? Вот смотрите, история, нам описана история. Вообще Ветхий Завет полон этих разных историй. И вот посмотрели, на Навала нам написан. Богатый человек, хозяйство. Ух, но может быть надо быть и жестоким, чтобы всем руководить. Руководитель был, ух, но жена даже страдала. Слуги страдали. Жена была красавица, мудрая, хорошая, как описано. Да? А вот теперь третье, Давид. Вот ситуация с Давидом очень непростая. Он был уже помазан Самуилом, которому, читаем, вначале умер уже, да? Он был помазан, это царь должен быть будущий, но еще царствовал первый царь, который был тоже помазан Самуилом. Кто? Саул. И вот вы знаете ситуацию, когда Бог уже давал даже в руки Давида несколько раз Саула. Но он соблюдал честь, и Давид находился вот сейчас вот в этом положении, в бегах. Он скрывался. За ним охотился царь Саул, за этим Давидом, который был у него оруженосцем, был прислужником, был придворным музыкантом, тот, который помогал ему. Но потом он понял, что прославлять-то стали больше не царя Саула, а кого? Давида. Конфликт, зависть, проблемы. И, конечно, несмотря на то, что Давид старался, кажется, скорректироваться, он должен был бежать. И вот какая ситуация была с Давидом? Ну, смотря на ситуацию, когда мы читаем и 24 главу, и 25, и там вот главы в контексте, Давид был в бегах, и я вам хочу сказать, сложная была ситуация. Он находился в пещере с группой из 600 мужчин, вооруженных, голодных, те, которые должны были зарабатывать как-то себе на жизнь, кормить себя, и только они могли что-то сделать, как надо было спасаться. Ну, по крайней мере, мы читаем, там 3000 армия шла, чтобы Давида схватить. Поэтому, конечно, он был и в страхе, и в то же время скрывался в местах пустынных, в местах вот пещеры, там ничего особенного не было. И где они могли подработать, старались подработать. Как здесь сказано, что здесь было? Вот 4 стих. «И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих. И послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: взойдите на кормил и пойдите к Навалу и приветствуйте от моего имени». И дальше там сейчас мы прочитаем. То есть он послал, как традиция того времени, своих людей вооруженных, которые были с ним, чтобы они охраняли, подрабатывали и охраняли эти стада. Сам он тоже был пастухом в юности, Давид, и он знал, что стада нужно охранять. Нападают и звери, и даже нападают с гор, ну, иноземцы. И для того, чтобы тем более такое большое хозяйство сохранить, нужна охрана. Но Давид, я вам хочу сказать, ох, темперамент у него тоже был непростой, поэтому у него были мужчины, он должен был управлять этой небольшой армией, но мужчин надо кормить. О них нужно было заботиться. И вот, конечно, он ожидал после того, давайте читаем дальше, и он услышал, что вот этот богатый человек, о котором они заботились, он стрижет своих овец. Вот читаем 5 стих. «И послал Давид 10 отроков, сказал отрокам: пойдите, взойдите на кормил, пойдите к Навалу, приветствуйте его от моего имени и скажите: мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». То есть они что делают? Инструкции им дал Давид. Они пришли, сообщили Навалу. И, как мы читаем в тексте, он не просит ни 10%, ни 15%. Я вам хочу сказать, это очень похожая ситуация, когда люди благодарили просто. Это примерно так же, когда если мы пойдем в ресторан, то обычно там, ну, оставляют чаевые. Или если ты в гостинице, тех кто-то помог поднести, то обычно тоже люди благодарят. Это хорошая традиция. Не называют суммы, то есть кто сколько хочет. И поэтому люди стараются, ну, как-то здесь подработать. И вот что произошло здесь. Смотрите. Сказали они: и ныне я услышал, что у тебя стригут овец, вот пастухи твои были с нами. Сейчас я найду этот текст. И вот 8 стих. «Спроси слуг твоих, и они скажут тебе, и так, да найдут отроки благоволение в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы, дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». То есть мы потрудились. Здесь он четко говорит о том, что... И что они сделали? Все. Они просто сели и молчали. В 9 стихе. «И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и что? Умолкли. Они не стали требовать, не говорили, чтобы быстрее, ну-ка заплатите нам, мы же потрудились, мы же охраняли, и нам полагается вознаграждение». Нет, они просто сказали то, что проинструктировал их Давид, и ожидали, как поступит Навал. И вот реакция Навала. Ох, на самом деле... Ситуация непростая. Читаем уже с 10 стиха, 25 глава. «И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал: кто такой Давид? И кто такой сын этот Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых я не знаю, откуда они?» Вот вам, может быть, напоминает такие разговоры кого-то, Вот вы, может быть, тоже трудились, заботились, делали что-то, а другой даже и не замечает. Люди обладают поразительной неблагодарностью. Они даже не замечают, что другие так много для них сделали. Я вам хочу сказать, характер у Давида тоже был непростой. И когда у тебя армия из не только там 5, а там 600 мужчин, которых нужно кормить, когда он сам скрывается, и он постоянно находится в стрессе, под давлением. Я вам хочу сказать, ситуация была очень непростая. И даже представьте себя на месте Давида. Он в тяжелом положении, до срыва практически один шаг. Нужна одна только искра. Но эту искру подложил Навал. Он так и сказал. Пошли назад люди Давида своим путем, возвратились и пришли и пересказали все слова Навала. Все. Ну, теперь тогда реакция, вот смотрите, эскалация конфликта. Что происходит дальше? 13 стих. Тогда Давид людям сказал своим: «Опояжьтесь каждый мечом своим». И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 осталось при обозе. То есть, вот смотрите, это классическая реакция. Реакция, когда вот мы даже не ожидаем, почему так он реагирует. Но так же бывает и в жизни. Давайте расскажу одно из таких классических моментов. Муж и жена живут вместе. Муж приходит с работы. Начинает ворчать: ну где же ужин-то? А жена весь день возилась и с детьми, занималась хозяйством, усталая, обессиленная, не успела. Он ворчнул, ну, жена проглотила, поставила себе галочку. Через пару дней опять он что-то: ну что ты не можешь так медленно, быстрее? Она еще одну галочку поставила, проглотила, тишина, смирение. Ну вот в воскресенье утром они собираются в церковь. Но мужчина, как всегда, быстро одевается, готов, садится в машину. Но где же она? Он только один раз нажимает на сигнал. Как она спускается, и вдруг она говорит ему все, что у нее накопилось. И все эти галочки, и все эти моменты вдруг выливаются, а он ничего не понимает. Я ж только один раз бибикнул. Ты что, не могла быстро собраться? И вот вы понимаете, вот накапливается капля, за каплей чаша переполняется, и конфликт может возникнуть там, даже где мы не ожидаем. Давид берет меч. Вот сейчас мы только слышали о духовной брани. А здесь он берет настоящий меч. Он говорит: я так отомщу, что там вообще не будет одного мужчины. Там все, я вырежу эту семью. Мы потрудились, и нам ничего не заплатили. То есть, ну, конечно, Давид преисполнен что? Эмоциями, чувствами. Даже потому что все уже. И он действует на основании ярости, на основании своих эмоций. Копил и взрывается. Так что здесь и Давид, как мужчина, поступает иногда так, это неожиданно. Потому что думаю, что всегда продумывает, всегда, знаете, спокойно. Но здесь вот реальная жизненная ситуация. И я вам хочу сказать, вот надо быть очень осторожным. Потому что, как я начал с чего, конфликты – это часть нашей жизни. Каждый из нас будет сталкиваться с какими-то несогласиями и непонятностями. И вот мы тоже, к сожалению, иногда можем взрываться. И как правильно поступать? Вот как произошло в этой ситуации? Я вам хочу сказать, нам нужна кто? Авигея. Один толкователь даже назвал эту главу, знаете как? Он назвал это холодный душ для Давида. Авигея была как холодное полотенце на его лбу, разгоряченным, когда он готов был перерезать всех. Так? Итак, вот посмотрим, давайте посмотрим снова, какая это мудрая женщина. Красота, просто описывается, как мудро поступает. Хотя не забывайте, кто ее муж. Жестокий и глупый Навал. Он уже сказал свое слово. Какому-то Давиду? ни копейки. Так? Ну, читаем дальше. Читаем 14 стих 25 главы. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг его, сказав: вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. То есть описание того, что они потрудились, они защищали, они охраняли. Да? Дальше читаем, 16 стих. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому нашему, Ильюмо. А он человек злой, нельзя говорить с ним. Вот смотрите тоже, вот слуги, они знают, куда обращаться. По идее, они должны были обратиться к хозяину, к главе дома, но они обращаются к жене. Они обращаются к хозяйке и говорят: выручай. Ситуация очень опасная. Так? И вот Авигея уже как жена принимает решение и начинает действовать. Вот читаем дальше. Ой, вот тоже, я бы сказал, послушная или непослушная? Так кто-то говорит, покорная. И она начала вести сама ситуацию, взяла под контроль, услышав это. Читаем 18 стих. Тогда Авигея поспешно взяла, внимательно, вот послушайте теперь список продуктов, 200 хлебов и 2 меха с вином, и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен, и 100 связок изюму, и 200 связок смоков, и навьючила на ослов. Эта женщина мудрая. Что она сделала? Она позаботилась о том, как накормить эту армию мужчин. Она приготовила и мясо, и хлеб, и даже на десерт кое-что. Так? И еще организовала на этого осла вот это. Столько-то сюда, столько-то сюда. Она внимательно поработала, хотя, вот смотрите, тоже как можно реагировать на конфликт. Можно было таким образом. Так. Всем вооружиться, на нас наступают. Наши права будут, наше хозяйство может быть разрушено. Мы можем выступить против этих, ну, как назвать их там, вот этой армии, тоже вооружив своих слуг. Но вместо этого она поступает совершенно по-другому. Да? Вот как женщина, она как мудрая, как верная жена, наоборот, готовит. И потом говорит 19 стих. И сказала слугам своим: ступайте впереди меня. Вот я пойду за вами, а мужу своему Навалу ничего не сказала. Ну, почему она ничего не сказала своему мужу? Вы знаете, да, наверное, потому что некоторые вещи бесполезно говорить глупцу. И иногда потому, что даже этот безумец мог бы так отреагировать, чтобы пользы никакой не принесло. Еще вам хочу сказать, я понимаю, что каждая женщина понимает, как поступать в этой ситуации или в этой ситуации. Каждая жена хорошо знает своего мужа. Никто не знает лучше, чем жена. И вот она, как жена, хотела сохранить достоинство своей семьи, своего мужа, и она принимает решение, как мудрая и верная жена. И она действует. 20 стих читаем. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его. Ух! И она встретилась с ними. Навстречу Давиду идет Авигея, не с вооруженной армией, а с едой. И я представляю, то есть они готовы были встретиться с Навалом, а тут запах приготовленного мяса. А тут еда. И поэтому она совсем по-другому. Они были, посмотрели на нее, остановились. Но Авигея не только заботится о желудке, что она делает дальше? Она начинает говорить. И вот здесь мы читаем 21 стих. Давид сказал: «Да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро». Вот это мысли Давида, да? «И пусть и то сделает Господь с врагами Давида, и еще сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я ставлю мочащегося к стене». Но тут перед ним вот появилась Авигей, 23 стих. «Когда Авигей увидела Давида, то поспешила сойти с осла, пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала: на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Вот смотрите, это госпожа, она хозяйка. Как она себя называет? Твоя раба. Она ставит себя в положение рабыни и к Давиду обращается, называя его господином. Это очень учтивое, любезное обращение. Я хочу сказать, это проявление смирения. Она просит прощения. Она просит прощения за своего мужа. И поэтому дальше мы сейчас прочитаем. Посмотрите. То есть все меняется. Это ее проницательность, это ее интуиция, ее мудрость. Мудрая жена. Это мудрость не сбежать, не спрятать даже свою голову в песок, но она защищает, как я сказал, и своего мужа, и даже царя будущего, чтобы он не пролил крови. Вот давайте читаем дальше. 25 стих. «Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, и каково имя его, таков и он. Навал имя его, и безумие его с ним. А я раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал, и ныне господин мой». Вот смотрите, она спланировала каждое слово, говорит: «Жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои, злоумышляющие против господина моего. И вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему, прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». Вот смотрите, Авигея приветствует как царя. Она как царя приветствует, господина. С другой стороны, она понимала, что царь не должен быть убийцей. Поэтому здесь вот благословение, которое вот мудрость, которая здесь есть. И дальше она говорит, 29 стих: «Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего. А душу врагов твоих бросит он как бы прощею. И когда делает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Я вам хочу сказать, вот в эти моменты, когда возникают конфликты, нам на самом деле иногда нужен холодный душ или остановка, и человек, который положит руку и может сказать определенные вещи, которые являются на самом деле выходом из положения. Вместо того, чтобы выяснить отношения, когда нами руководят эмоции, кажется, я прав, и тот прав, и этот прав. Разве Навал был не прав? Чего они? Разве Давид был не прав? Тоже прав. Все, кажется, правы. Но лучше не доводить конфликт до убийства, не доводить до того, что надо заниматься рукоприкладством. Надо на самом деле конфликтующие стороны прежде всего посадить и накормить. Так, ну вот посмотрите, как Авигея дальше. То есть она молится, она собирает все это, приходит и даже говорит: ты будущий царь, я почитаю тебя, Господь да благословит. Я вам хочу сказать, вот в этом отношении нам нужно научиться у Авигеи видеть, что Господь производит. Поэтому 32 стих. «И сказал Давид Авигей: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Благословенна твоя проницательность». И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал: иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое. Ну вот смотрите, да? То есть, с одной стороны, мир, вот он, шалом настоящий, примирение, да? Он принял, с другой стороны, вот это тоже приятно, решение, кажется, было принято, он уже поклялся, к утру никого не останется. Потом он помолился, трезвеет от этой ярости, которая его обушевала, и возвращается, послушав женщину, послушав эту мудрую жену. Но вот как она поступает дальше? Потому что, вы смотрите, некоторые даже рассуждали бы так. Ну, наконец-то, может быть, это избавление от этого глупца, с которым я живу. Вот сейчас придет Давид, раз, и я буду свободна. Нет, она заботится о своей семье, даже живя с таким мужем, как Навал. И дальше ж как она поступает? Она разве получила награду за свой поступок? Вот как поступил ее муж? Возвращается, давайте, 36 стих. 25 главы. «И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказал ему ни слова, ни большого, ни малого, до утра». Вот как она поступает. Вот смотрите, можно было даже войти в этот пир и сказать: слушай, Навал, ты даже не знаешь, что сейчас произошло, что я сделала, что я спасла весь наш дом. Сейчас бы всех здесь вырезали на этом празднике, на этой пирушке. Но она тихо возвращается домой, входит в свою комнату, закрывает ее и ничего ему не говорит. Можно сказать, никакой жалости к себе, никакого сожаления, она просто поднимается и ложится спать. Я вот сказал, смотрите, вот уроки какие, вот даже прочитали вот этот текст, мы сейчас вернемся к тексту дальше, смотрите. Ну, чем руководится Навал? Здесь сказано, смотрите, пир как царский. И иногда, когда человек получает власть, деньги, богатство у него есть, он сразу, это путь гордости. Пусть тому, что я могу делать теперь все, что угодно, теперь мне никто не указ, все в моих руках. И даже вот как царский пир я могу теперь себе устроить. Но с другой стороны, не видит всего. Жестокий. Гордость приведет к падению. Как у Саула это привело, так же у Навала. А Авигея – пример смирения. Читаем дальше, 37 стих. «Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он как камень, и дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер». Ну, точно неизвестно, что с ним произошло. Может быть, это был сердечный приступ, может быть, это был инфаркт миокарда, может быть, это был даже инсульт. Но ясно одно, что Бог совершает свое время, свое наказание. И лучше в этом плане, вот смотрите, какие уроки, так здорово описана эта ситуация, вот эта история. Когда я хотел бы, ну, несколько уроков для нас проговорить, потому что историю мы просмотрели, а вот теперь несколько, ну, уроков, которые мы могли бы посмотреть на нее, на эту историю. Я думаю, чтобы Господь учил каждого из нас. Первое, я бы сказал. Прочитав эту историю, мы не можем обещать, что у каждого теперь будет добрая жена или добрый муж. Это реальность нашей жизни, когда появляется, и даже в хороших, кажется, семьях так все хорошо начинали, но потом возникают конфликты. Но самое лучшее разрешение всех конфликтов – это примирение, это просить прощения, это смирение, а не искать своего. Вот самая очень, очень острая ситуация, может, надо взяться за какое-то оружие, сковородку или еще что-то, ничего не приведет, или даже язык свой развязать не приведет это никакому положительному результату. Но еще, я бы сказал, несколько таких уроков, чему можем научиться у Авигей. Как благочестивый супруг, вот в этом случае супруга, могут относиться к неблагочестивому, неверующему мужу. Сохранять честь и достоинство своей семьи. Не предавать. Если обещал быть верным, будь верным до конца. Не игнорировать. Бог судья. Уважать и почитать другого, не унижая. Потому что можно было вернуться и сказать, ну кто ты такой, да я здесь, все здесь. Пусть Господь поможет каждому из нас, ну, выполнять свою роль. С другой стороны, надо научиться благодарить, а не принимать все. Вот нам должны послужить, но я же теперь хозяин. Надо научиться благодарить, надо научиться сказать спасибо, помолиться о человеке, может даже какой-то подарок сделать. Отношение верующих к верующим должно быть не выяснение вопросов. Вот я так считаю, а лучше помогая друг другу, а не создавая оппозицию. Искать разрешение конфликтов лучше всего, как говорят, дипломатически, за столом переговоров, или лучше всего за столом, когда можно посидеть, помолиться, иногда даже согласиться, что ну, у каждого свои точки зрения, и искать мудрости Божией. А с другой стороны, здесь также сказано, что слабых надо поддерживать, не игнорировать. Ну, давайте еще, может быть, несколько уроков. Конечно, нехорошо быть одному. Кажется, лучше быть женатым или быть замужем. Но горе тому, если жена ворчит, как сказано в притчах. Горе тому, что если муж у нее пьяница, и одно бремя этот злой, неверный, что делать? Конечно, блажен тот, кто нашел богобоязненную жену. Я даже бы сказал, вот эта история, как в притчах сказано, мудрая жена устроит дом свой, а глупая жена разрушит его своими руками. Мы говорим о жене, а здесь сказано о муже. Мудрый есть муж, и есть тоже как навал глупый. Поэтому это урок каждому из нас. Есть мудрая жена, которая только, ну, как говорится, может также разрушать или строить. Мудрая или глупая. И муж есть мудрый или глупый. Как говорят притчи, начало мудрости – страх Божий. И это истинно так. Вот как стать мудрым? Приобретите страх Божий. Или как вот читаем послание к Ефесянам. Мы читаем в 5 главе. Вот обычно мы читаем на бракосочетании текст. Я напомню, смотрите, в 5 главе, 21 стих. Здесь сказано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. И дальше, потом жены повинуйтесь своим мужьям, потом мужья любите своих жен. 21 стих, 5 глава, 21 стих. Повинуйтесь кому? Друг другу в страхе Божьем. То есть имейте мудрость. Страх Божий, и почитая друг друга, любя друг друга. Иногда и жена может сказать мужу, иногда муж должен сказать жене, но, конечно, жена должна всегда поддерживать, и мы должны созидать семью. И если вышла замуж, если женился, храните верность. А то появились эти современные моменты, когда не нравится мне. Что я буду терпеть? Как это возможно? Храните верность, научитесь у Авигей, научитесь у мужей веры. Конечно, в любом конфликте будут разные точки зрения, но искать вот выход чего? Искать того, что угодно Господу. Здесь вот видите, в страхе Божьем. Ну и заканчивая, как я начал, я называю это все-таки «нам нужен примиритель». Вот здесь между Давидом и Навалом был примиритель Авигея. Мы все грешники, мы также достойны смерти, мы достойны наказания за наши грехи, и мы не можем сами себя спасти. Все наши человеческие попытки, они неуспешны. И есть только один примиритель. Человека с Богом – это Господь Иисус Христос. Нет другого примирителя. И мы читаем, вот пишет апостол Павел к Тимофею во второй главе. Это хорошо угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, потому что один Бог, один и посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления многих. Он единственный посредник, он единственный примиритель, потому что мы примиряемся его смертью. Он пострадал ради нас. И если мы хотим примириться даже с кем-то другим или возлюбить другого, это самое главное и важное весть сегодня. Мы можем примириться, когда мы примирены с Богом. Тогда можем попросить прощения. Тогда можем принять другого человека. Пусть Господь поможет нам в этом. Мы нуждаемся в этом примирении.